Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
16.05 в столице Сибири. Добрый день. В новосибирской студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Чечеров. В прямом эфире программа «Грани сибирской науки». Сегодня мы будем говорить о химии, а конкретно о катализе. Кратко сегодняшняя тема звучит так. Каталитические технологии на транспорте. Но это совсем кратко. Сегодня мы подробно поговорим о том, что катализ – это важная часть химии, при этом химия часто ассоциируется с загрязнением окружающей среды. На самом деле, катализ активно применяется для решения и природоохранных задач, экологических задач. Сегодня мы узнаем, как катализ помогает решать задачи по снижению выбросов оксида азота и серы, а также сажи и золы. Проще говоря, как катализ способствует экологически чистому сжиганию топлив. Всем эта тема близка и понятна. Автомобилистов в нашей аудитории очень много. Также выясним, почему широкое применение электромобилей на самом деле может привести к ухудшению глобальной экологической обстановки, а не наоборот, казалось бы. И во всех этих вопросах нам поможет разобраться Андрей Загоруйко, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Института катализа имени Георгия Константиновича Борецкого Сибирского отделения Российской академии наук. Здравствуйте, Андрей Николаевич.
Здравствуйте.
Да, чуть повыше микрофон, чуть поближе, да. Андрей Николаевич, напомните, пожалуйста, нашей аудитории, что же такое для начала катализ, и расскажите, над чем конкретно вы и ваша лаборатория работаете в стенах Института катализа имени Борецкого.
Ну, я думаю, нашим слушателям еще со школьных времен, те, кто помнит школьную программу химии, известно слово «катализатор», как вещество, которое ускоряет различные химические реакции. Ну и, соответственно, катализ – это область знания человеческая, которая, в общем, так или иначе с этими явлениями связана. Я бы тут сказал, что здесь есть две ипостаси. Во-первых, это, конечно, наука. Это то, чем занимается наш институт. Это, в общем, такая многодисциплинарная область, где используются достижения и химии, и физики, и физхимии, и квантовой химии, материаловедения и очень многих других дисциплин, вплоть до гидродинамики, тепломассы, обмена. И вторая ипостась – это практический катализ, это промышленные процессы, это производство всех топлив моторных, то есть автомобильных, авиационных, это производство природного газа, то есть это вот то, на чем мы, скажем так, ездим, перемещаемся, летаем. Это все полимеры, которые нас окружают. Это
пластмасса.
Это пластмасса, это синтетические ткани, да, которые сейчас тоже широко используются, очень-очень много. Это все катализ. Это фармацевтика, то есть то, чем мы лечимся. Это, в конце концов, производство минеральных удобрений, то есть это в значительной степени то, что мы едим. И, то есть, как вы видите, очень такие широкие сферы, но я бы добавил еще тоже очень важная во всем этом сфера, это, собственно говоря, природоохранный катализ, это решение экологических задач. Это тоже очень важная задача. И, собственно, вот так говоря о том, собственно, о чем я, чем я занимаюсь, специфика работы нашей команды, это инжиниринг каталитических процессов, то есть мы, в общем, доводим... Разрабатываем в нашем институте катализаторы до практической реализации, разрабатываем конструкции различных каталитических реакторов и, в общем, вот решаем инженерные задачи, химические задачи, самые разные. То есть мы, вот, собственно говоря, выступаем как такое передаточное звено между наукой и практикой.
Вы знаете, вот лично я был заложником стереотипа до встречи и общения перед программой с вами. Я также полагал, что химия – это загрязнение окружающей среды. И когда вы сказали, что это еще и решение, причем очень эффективно экологических задач, я был удивлен. Но об этом мы поговорим чуть позже. Вот традиционно в программе «Грани сибирской науки» мы рассказываем об истории создания и отцах-основателях научно-исследовательских институтов, в которых наши гости, ученые, вы в том числе, занимаются фундаментальными научными исследованиями и прикладными разработками. Ваш институт, Андрей Николаевич, носит имя Георгия Константиновича Борецкого. Мы заранее записали небольшую биографическую справку о Георгии Константиновиче, а также озвучили несколько фактов из истории Института катализа, ну и современности в том числе. Предлагаю прямо сейчас послушать.
20 апреля 2017 года отмечалось 110 лет со дня рождения академика Георгия Константиновича Борецкого, выдающегося русского ученого в области физической химии, катализа и химической инженерии, замечательного педагога и уникального руководителя. Георгий Борецков родился в 1907 году в Омске. В 1929 году окончил Одесский химический институт. Научная деятельность ученого началась в том же году в Одесском химико-радиологическом биологическом институте в лаборатории катализа с разработки катализатора для контактного производства серной кислоты. Разработанный Георгием Константиновичем ванадиевый катализатор имел исключительную важность и применялся во время Великой Отечественной войны на заводах страны для получения серной кислоты, необходимого компонента взрывчатых веществ. Работы в области катализа Борецков продолжил в Москве, куда была переведена его лаборатория. Сначала в научно-исследовательском институте удобрений, а затем в научно-исследовательском физико-химическом институте имени Карпова. В только что возникший новосибирский академгородок Георгий Константинович Борецков переехал в 1961 году, уже будучи крупным ученым с мировым именем. Здесь он организовал институт катализа и оставался его бессменным руководителем на протяжении 26 лет. 1958 по 1984 годы. В 1992 году институту катализа СУРАН было присвоено имя Георгия Константиновича Борецкого. Создание института катализа Борецков считал основным делом своей жизни. Он был лидером всех научных направлений института, от научных основ прогнозирования каталитического действия и приготовления катализаторов до промышленной катализации каталитических процессов. Комплексный подход к изучению катализа в наше время стал международным стандартом. Сегодня Институт катализа имени Борецкого СУРАН является одним из крупнейших в мире научно-исследовательских центров в области катализа. Институт имеет филиалы в Санкт-Петербурге и Волгограде. Персонал института насчитывает около 1000 человек, в том числе более 350 научных сотрудников. Область работы института простирается от решения задач фундаментального характера в области катализа до создания новых катализаторов, каталитических технологий и опытно-промышленного производства катализаторов.
Грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
Напомню, сегодня в гостях у программы «Грани сибирской науки» Андрей Загоруйко, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Института катализа имени Георгия Борецкого Сибирского отделения Российской академии наук. И говорим мы сегодня о катализе. Андрей Николаевич, химия, химическое производство, я уже об этом говорил, я сам был заложником этого стереотипа, в глазах обывателей часто ассоциируется с загрязнением окружающей среды. Вот расскажите всем нам и мне в том числе, почему это не всегда так?
Ну, это действительно такая, скажем, если подобрать слово, наверное, такая действительно бытовая точка зрения, потому что, ну, химия что-то такое, что пахнет. Опять же, может, из школьного курса помним какие-то эксперименты, там
вещества. Ну, когда покупаешь
там, продукты
в магазине, там же много химии.
Это что-то вот такое неправильное, да. Но если мы рассуждаем об экологии, если говорить вот о загрязнении окружающей среды, вот в частности, загрязнении окружающего воздуха, ну да, локально запахи могут, так сказать, генерировать самые разные предприятия. Начиная от сельскохозяйственных и заканчивая там даже, не знаю, фабрикой музыкальных инструментов. Вот. И химические предприятия в этом смысле могут какое-то, если, так сказать, химическое предприятие построено, ну, не совсем лучшим экологическим образом вносить свой вклад в эту картину. Но если мы возьмем глобальную картину, вот вообще все выбросы от всей человеческой деятельности на Земле, то химическая промышленность, вообще вся вместе взятая, вносит меньше 3% в эти глобальные загрязнения. И есть сферы, которые гораздо более сильно загрязняют окружающую среду. А вот, собственно, почему химия на самом деле оказывается такой более-менее чистой, я бы тут сказал, ну, здесь какой-то вопрос, может, он больше философский, но я так полагаю, что если мы решаем экологические задачи, боремся с опасными отходами, с дурно пахнущими какими-то вещами и так далее, вообще задача ставится превращение этих веществ в какие-то другие, менее опасные, там, вещества без запаха и так далее.
Или фиалками, чтобы пахло.
Ну, например, да. И химикам, в общем, понятнее, как решать. Это вообще их сфера, вообще, вот, собственно, задача химии — превращать одни вещества в другие. Поэтому химики, на самом деле, с этим хорошо справляются. Вот поэтому, на самом деле, и вот мы уже начали говорить про то, что катализ — это одна из функций очень существенных катализа, это решение природоохранных задач, и вот, собственно, каталитическая химия, не просто химия, а каталитическая химия, она позволяет эти задачи решать очень эффективно.
Ну и давайте обратимся к одной из наших тем, которую я озвучил в начале программы. Как катализ помогает решать экологические задачи? И, по моему мнению, именно эти задачи никогда не назовешь простыми. Они всегда непростые. И главные глобальные загрязнители, поправьте меня, если это не так, это энергетика и транспорт. Вы согласны с этим?
Да, конечно. Энергетика и транспорт дают, вот если рассматривать с точки зрения глобальных загрязнений, дают 90% вместе. Ну, примерно вклады равные, наверное, энергетика сейчас чуть больше дает, чем транспорт. Значит, в чем здесь проблема? Я, может, в нескольких словах это объясню.
И там... Да, можно поподробнее.
Да, давайте. Значит, и там мы имеем дело так или иначе со сжиганием топлива. Если мы говорим про электроэнергетику, надо понимать, что на сегодня, хоть очень много разговоров про экологически чистую энергетику, альтернативную энергетику и так далее, на сегодня в реальной картине, в реальной структуре производства электричества в мире практически половина, 48% электричества производится из угля. Еще немного на основе природного газа, и в итоге у нас, скажем так, углеводородная энергетика – это две трети всей энергетики.
А атомная промышленность там совсем ничтожная доля
понемножку,
получается.
Ну, там
в масштабах
уже,
планеты, я имею в виду.
Да, небольшие доли атомные гидроэлектростанции, и вот новый сектор – это экологический, ну, действительно, ветроэнергия и
солнечная
энергия. Да. Да. Ну, скажем, вот этот сектор – это сейчас в пределах 10%. Хотя там рост огромный, на самом деле, еще.
А рост, кстати, огромный. Если я видел статистику, начиная с 90-х годов, это все в Западной Европе начиналось, именно я говорю про ветряную. И когда я был сам в середине 2000-х годов в Германии и в Голландии, был поражен количеством этих ветряных электрогенераторов. А сейчас их в разы просто стало больше.
Ну, есть такие страны,
это правильное движение, на самом деле.
Абсолютно.
Надеюсь, оно вас без работы не оставит.
Нам хватит дел. В любом случае...
Да, об этом, кстати, мы попозже поговорим.
Да, а вообще в целом, на самом деле, есть страны, как Норвегия, там 97% уже так электричество производится. Замечательный результат, но надо понимать, что это вообще, на самом деле, основные достижения в этой сфере, это именно Европа, где эти сферы дотируются. Все-таки это дорогое электричество. И на сегодня уголь остается главным источником, то есть половина всего производимого электричества. Да, и причем это, вообще говоря, не зависит так существенно, это не является характеристикой там отсталости и так далее. Такие развитые страны, как США и Германия, там вот точно такая доля, половина. А в Китае вообще 80%. И Китай развивает, строит новые электростанции. Ну, правда, мы видим, чем это оборачивается. У них жесточайший экологический кризис на севере Китая особенно, который связан в первую очередь именно с угольной энергетикой. Именно с угольной энергетикой. Это вот первая проблема. Значит, соответственно, что, какие проблемы? Это не проблема, это описание, да, области. Проблема следующая, что при сжигании угля, во-первых, у нас есть всегда оксиды серы, то есть есть сера в угле, ее очень сложно оттуда убирать перед сжиганием. Затем есть оксиды азота, которые образуются всегда, когда есть высокая температура, воздух, кислород и азот. Так? И что вот для угля неприятно, это всегда есть какая-то остаток негорючей зола. Зола, пыль различная и так далее. На самом деле, вот это огромная проблема. Оксиды серы, азота – это, в общем, проблема так средней, я бы сказал, опасности. А вот это очень существенно, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, причем довольно старой еще, там, 20-летней давности, человечество за угольную энергетику платит цену 90 тысяч преждевременных смертей в год.
Это глобально по планете.
Да, причем это 20-летней давности, я думаю, после вот китайских достижений в этой сфере цифра больше.
Там скачок-то,
цифра, я думаю, экономики. Просто я не знаю, более свежих цифр не видел на этот счет. Проблема серьезная. Конечно, с этим борется, значит, но тем не менее, вот до конца эта проблема не решена на сегодня. То, что касается автомобилей, в общем, суть-то та же самая. Мы сжигаем топливо, жидкие топлива в данном случае больше. В принципе, да, здесь вот немножко по-другому раскладывается соотношение локальное и глобальное загрязнение. Если электростанции все-таки высокие трубы, и они хорошо рассеивают это все на очень большие расстояния, все выбросы. Автомобильные выхлопы могут накапливаться непосредственно в городах, да, вот около улиц, ну, в таких городах, где интенсивное движение, много автомобилей, тут может возникать еще и локальное, конечно, загрязнение, в том числе теми же оксидами серы, азота. И тут тоже, в общем, существует проблема твердых частиц, то есть, ну, с бензином она не так ярко выражена, а в случае дизельных двигателей. Эта проблема очень серьезная, это дизельная сажа. Эта проблема, в общем, она тоже на сегодняшний день не до конца решена, скажем так. И по этому поводу, ну и, собственно, можно сейчас наблюдать и в средствах массовой информации, в общем, уже какие-то соображения насчет того, что, возможно, дизельные двигатели будут запрещать, по крайней мере, в каких-то регионах мира, или как-то ограничивать их применение
и так далее. Это слишком радикально. Мне кажется, в обозримом будущем это
пока
просто
это
невозможно.
Да, это пока, на самом деле, все тенденции...
Но намерения на самом деле хорошие, да.
Правильно, вот это можно обсуждать. Значит, на самом деле тенденции пока что все-таки и в то, что в электроэнергетике доля угля будет точнее так, доля, видимо, будет уменьшаться за счет прироста, вот, собственно, вот этих альтернативных секторов, но абсолютный объем производства электричества из угля, он на ближайшие, вот по прогнозам, которые я видел, на 15-20 лет, она считается неизменной.
Ну, кстати, губернатор соседнего региона Амантулиев лет 5 назад, меня эта фраза поразила, выступая на очередном дне шахтера, сказал, что уголь – это топливо 21 века. То есть, видимо, они рассчитывают еще долго-долго работать.
А это, ну вот это, наверное, чуть попозже я скажу об этом. Да, вот, на самом деле проблема не в угле, а в методах его, вообще говоря, использования, переработки. Ну вот, собственно говоря, если вспомнить тот же Китай, вот я знаю просто историю. Сейчас, буквально в прошлом году, запущен во внутренней Монголии, это вот на севере Китая, уже запущен второй завод по газификации угля. И они производят из угля бензин. Вот. И сам по себе процесс переработки угля такой, что вот он не дает как раз золы, он не дает вот этих атмосферных выбросов. Вот, то есть, и все это можно делать. То есть, по-хорошему, вот за углем будет безусловное будущее, при условии, что мы будем, соответственно, просто создавать технологии для эффективно, экологически безопасно.
Бензин путем переработки из каменного угля, он не слишком ли дорог будет в итоге для потребителя?
Пока вот,
насколько вы знаете,
проблема, ученый-химик. Проблема, да. В общем, то есть сам по себе процесс этот известен, он еще был фактически создан. Это так называемый процесс Фишера-Тропша. Это немецкая разработка 30-х годов прошлого века, и этот процесс активно использовался в гитлеровской Германии, но в связи с тем, что у них не было никакой своей нефти, а бензин как-то надо было делать. Бензин получается дорогой, это да. Вот, и пока, так сказать, вот нынешние цены на нефть, то есть бензин из нефти получается заметно дешевле. И поэтому как бы вот пока ситуация такая, что это не очень выгодно. Но кто знает, вообще ситуация может поменяться как угодно, а с учетом экологических факторов это все может, ну вот, уголь так или иначе надо будет перерабатывать.
Но и опять же, запасы нефтяные на планете имеют где-то исчерпаются в конце концов.
Ну, скажем так, пессимистические оценки, тут есть разные точки зрения, ну да, в общем, говорят об ограниченности. Газа гораздо больше, и угля еще больше, так сказать. И в этом смысле вот еще долго, на самом деле, человечество будет пользоваться
на углеводородах.
Углем. Да, так или иначе, на углеводородном топливе. Хотя, конечно, в общем, мы горячо поддерживаем и, в общем, развитие всех остальных вариантов развития вообще энергетической сферы.
А, кстати, вот мало кто знает, но ближайшие вот именно электростанции на альтернативном топливе экологическом или энергии альтернативной в республике Хакасия построили 3 года назад именно электростанцию на солнечных вот этих вот панелях. Угу. Слышали об этом?
Ну, честно говоря, про эту конкретную станцию
не слышал. Она не очень большая, по-моему, построена на деньги Русала, но, тем не менее, первый, скажем так, шаг есть. Там очень много солнечных дней, и все это вполне нормально, кстати, работает, обеспечивает город Абакан.
Это очень интересное направление. Я могу тут просто добавить, что на самом деле вот в этой сфере, в сфере разработки новых солнечных элементов на основе новых материалов, в частности, на основе наноуглерода, сейчас идет просто такой очень мощный прогресс, и если раньше там КПД преобразования солнечной энергии в электричество был меньше 10%, скажем, вот, то сейчас это уже вполне, так сказать, работающих в промышленности элементах, это, ну, если я не ошибаюсь, уже перевалили через цифру 20%, а вообще экспериментальные образцы, ну, есть сообщения в научной литературе о том, что уже удается делать экспериментальные образцы с КПД выше 40%.
Но это очень серьезный показатель.
Когда было несколько процентов, все это было тоже совершенно нерентабельно, дорого, и, в общем, как бы еще была такая присказка, что на производство солнечной батареи уходит больше энергии, чем она произведет за всю свою жизнь.
Срок жизни, да.
Сейчас картина меняется, то есть, я думаю, будет хороший прогресс в этой области. Ну вот, как бы, если говорить о том, а что со всем этим можно сделать, и при чем тут катализ, вот, наверное, вот.
Да, давайте сейчас мы подходим конкретно к нашему важному вопросу.
Катализ здесь может делать и делает уже, на самом деле, очень много. Ну вот по порядку, если мы возьмем электроэнергетику, тепловую, вот давайте прямо возьмем, собственно говоря, там, угольную станцию. Ну, во-первых, сейчас уже все эти станции оснащаются системами очистки от оксидов азота и оксидов серы. Ну, вот. Но пока, скажем, по России охват, наверное, менее половины. Но это, кстати, идет поступательно, но рано или поздно, в общем, все станции будут этим оборудованы. Решается задача повышения пылеулавливания в электрофильтрах. Тут интересно, на самом деле, ну, вот процессы там, окисления диоксида серы, процесс восстановления оксидов азота, это чисто каталитические процессы. И наш институт вот этим занимается давно и успешно. Неожиданно...
Извините, я вас перерву. Да. И у вас уже промышленные образцы, как вы говорите, в системах газоочистки именно ТЭЦ работают вовсю, да?
Ну, конкретно вот наши научные наработки связаны с... Это катализаторы, скажем так, не нашего производства, но научные основы вот всех этих катализаторов для окисления диоксида серы. Угу. Мы тут про Георгия Константиновича Борецкого говорили, это те самые сернокислотные ванадиевые катализаторы, ну и там некоторые другие. Вот. И также катализаторы восстановления оксидов азота, да, это мы очень много занимались, и вклад института катализа здесь очень существенен.
Именно фундаментальных исследований,
да,
которые вылились в прикладные результаты.
Да, может так расскажу немножко неожиданная вещь, вот так прикинуть, вот представить себе, а как, например, пыль-то золу улавливать лучше с помощью катализа. Ну вот была у нас работа, собственно, вот эту работу я непосредственно делал с нашим коллективом. Это так называемый процесс кондиционирования, вот он заключается в следующем. Проблема в том, что некоторые угли, а это угли как раз, которые в нашем регионе, вот есть угли казахские, собственно, тут, обладают очень высокой зольностью, то есть очень много негорючих компонентов, и при этом очень такие неполярные компоненты. То есть, если так по-простому, их электрофильтры, которые улавливают пыль, на этих станциях, они очень плохо улавливаются. Эта пыль, потому что она очень плохо электризуется. А оказывается, если мы аккуратно окислим диоксид серы, который в газах всегда есть, ну, потому что там есть какая-то сера в угле, вот получается, в газах есть оксид серы, мы можем окислить его до триоксида и получить серную кислоту, которая в виде микрокапелек будет сорбироваться на вот этих вот частичках золы. Причем речь идет о совершенно крошечных количествах кислоты. Это очень мало, это там порядка 1/1000 доли процента. И в этой ситуации вот эти частички, они сразу становятся легко электризуемыми. И они очень легко, гораздо лучше улавливаются вот этими фильтрами. То есть немножко такая неожиданная задача, но вот мы занимались тем, что делали процесс непосредственно для окисления диоксида серы в этих условиях.
Да, на этом мы сделаем паузу. Сейчас у нас реклама, затем короткие региональные новости. И в 16:32 мы продолжим нашу программу. Будьте на нашей волне. Это программа «Грани сибирской науки».
Грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
16:32 в столице Сибири. Еще раз добрый день. У микрофона Дмитрий Чечуров. И я продолжаю программу «Грани сибирской науки». С удовольствием еще раз напомню, что сегодня в гостях у нашей программы Андрей Загоруйко, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Института катализа имени Георгия Борецкого Сибирского отделения Российской академии наук. Мы остановились на решении, которое вы и ваши коллеги по институту предложили для решения экологических, опять же...
Так, каталитические процессы для решения экологических задач в сфере электроэнергетики. Я тут коротко, так сказать, наверное, еще... Вот важный момент вот что хотел отметить. Мы говорили сейчас о том, что делать, вот когда уже есть какая-то электростанция, и, так сказать, как бороться с плодами ее деятельности в экологическом плане. А на самом деле каталитические технологии позволяют еще работать и, собственно, с сырьем, которое сжигается, и тем самым повышать эффективность, в том числе экологическую,
этого процесса. Подготавливая сырье к сжиганию.
Подготавливая сырье первое, а второе, это, вообще говоря, вмешиваясь уже в сам процесс сжигания. Ну, первое тут можно отметить, например, то, что вот с моей точки зрения очень позитивное, ну, не только с моей, это вообще принято точка зрения, что переход с угля в первую очередь на газ позволяет существенно решать проблемы экологические, там уже нет сажи, там все гораздо проще. И здесь природный газ можно очень эффективно обессеривать. И вот при этом тоже используются катализаторы. Наш институт этими катализаторами активно занимается. Это катализаторы производства серы и сероводорода, который выделяется вот из этого газа. И такие катализаторы наши работают вот сейчас, например, на Оренбургском газоперерабатывающем заводе. И, в общем, здесь тоже...
А продукты переработки? Вот сера.
Это сера, которая...
А куда она идет потом?
Она в основном потом идет на производство удобрений.
Удобрений. То есть ничего не пропадает?
Совершенно ничего не пропадает.
Никакие отвалы никуда?
Нет. Это полезный продукт, она идет на экспорт хорошо и хорошо используется в нашей отрасли по производству удобрений. А то, что касается, то есть вот здесь мы решаем вопросы подготовки сырья, и уголь, естественно, вот мы говорили, можно газифицировать, это тоже каталитические процессы, это новые технологии, которые позволят сделать вот угольную энергетику вполне, в общем, экологически приемлемой. Я бы тут отметил, что мы разрабатываем, еще наш институт активно занимается разработкой новых процессов горения, где мы, ну, если коротко, по сути, мы вместо пламенного сжигания топлив используем беспламенное каталитическое горение. Это сразу позволяет позволяет избавиться, понизить температуру за счет этого, избавиться от оксидов азота и, в общем, существенно поднять, в общем, все...
А КПД при этом не страдает двигательных установок?
Нет, КПД не страдает. Вот большой плюс то, что в этой ситуации, то есть, во-первых, обеспечиваются хорошие экологические показатели, и большой плюс в том, что можно в этих ситуациях использовать некондиционное топливо, опилки, например. Ну вот, какие-то отходы. Вот, сжигать отходы и так далее. То есть вовлекать, вообще говоря, в производство энергии то, что, ну, одновременно решать проблемы утилизации отходов и получать экологически чистую энергию.
То есть это вот... как в «Назад в будущее», да, во второй части он прилетел,
банан,
побросал,
да, корочка,
банан,
да,
туда,
да,
пивком залил и поехали дальше. Да? Что-то, из это, вот, что-то из этой плоскости, будем,
да,
так,
да,
говорить.
Да,
вот так,
в общем,
да?
Да. Еще не настолько,
но тем не менее.
Да, движемся в эту сторону. Вот. Это то, что касается энергетики. Я бы тут хотел плавно перейти, собственно, к транспорту. Тут, на мой взгляд, задачи вообще достижений очень много интересных. Ну, здесь также, возможно, те же самые три подхода. Мы можем чистить то, что имеем уже на выхлопе обычных автомобилей. И это делается уже много лет. Я так понимаю, что в бытовом сознании слово «катализатор» — это чаще уже там не вещество, ускоряющее химическую реакцию, а такая железяка где-то...
Накладка,
значит,
да.
Да, в выхлопной трубе, да. Чистят это все, в общем, действительно очень эффективные системы. Здесь тоже наш институт много работал и много внес в эту сферу в научном плане. Но здесь точно так же можно подходить к вопросу, так сказать, модификации топлив. И здесь, наверное, делается даже больше, чем в случае там газа и угля. Это, во-первых, большое очень дело сделано в этой сфере. Фактически полностью решена проблема выбросов серы с автомобильным транспортом. Это достигается за счет того, что сейчас, ну, практически все топливо уже обессеривается до нормативов Евро-5. Вот, и в нашей стране очень хорошие показатели. То есть мы практически решили вот эту проблему. И надо отметить, что вот наши катализаторы гидрочистки, вот они используются в том числе на Омском НПЗ для производства бензина и дизельного топлива по Евро-5 уже. Вот, это большое достижение. Значит, второе, что здесь можно отметить, ну, тоже такая прошла незаметная революция, она прошла, правда, наверное, еще в 90-е годы, когда мы очень быстро, страна отказалась от этилированного бензина. И вместо, и в качестве октанопоповышающих добавок теперь используется МТБЭ, значит, ЭТБЭ, то есть вот различные органические соединения, которые уже обладают гораздо меньшей токсичностью. Здесь важно отметить, что они тоже производятся, вообще говоря, с помощью каталитических процессов. И плюс, наверное, в этой сфере можно было бы еще отметить, это включение в переработку биотоплив различных, возобновляемых топлив и так далее, которые, в общем и целом, будут менять вот как бы баланс, потихоньку замещать часть ископаемых топлив, собственно говоря, в топливном обороте тоже. И это будет, ну, я считаю, что это очень такое перспективное направление, но это, наверное, тема вообще для одной отдельной большой беседы.
Да, и время нас, да,
да. А вот про что бы я хотел сказать, да, вот очень интересные решения могут быть, например, уже в плане работы самого двигателя. Это, я бы отметил, работы, которая проводилась в нашем институте еще в прошлом десятилетии. Это была работа большого коллектива, и там, в общем, фактически под управлением АвтоВАЗа и таких серьезных технологических компаний российских. Это создание так называемого топливного процессора. Значит, это устройство, которое позволяет вот на машине возить с собой жидкое топливо, там, скажем, тот же бензин или дистопливо, на борту превращать его в водород совершенно, причем экологически чистым образом, без, то есть на выхлопе тока СО2 и вода, никакой сажи, ничего, никаких оксидов. И, собственно, а дальше там топливный элемент, производство электричества, и получается такой электромобиль, но вместо аккумулятора бензобак. А суть, в общем, в том, что емкость энергетическая там литра бензина, она там более чем на порядок выше, чем емкость, скажем, там единица объема аккумулятора или там тем более там водородного баллона.
Андрей Николаевич, ну, вот, заинтриговали, на какой стадии эта разработка?
Ну, собственно, был создан прототип реальный, работающий. Это все, так сказать, было показано, что это все возможно, что это все работает и так далее. И дальше был вопрос уже, вообще говоря, за тенденциями развития рынка. Ну, и вот тут как-то, и, собственно, прогнозировал еще в те годы, что такие автомобили выйдут. И их многие компании мира делали. И был прогноз, что как раз будут закрывать дизели, и все компании к этому времени подготовятся, и к этому времени выкинут на рынок вот эти автомобили. Но вместо этого на рынок вышли, ну, несколько неожиданно, электромобили.
Электро.
Да,
ну... И вот, кстати, вас прерву, меня поразил тезис, который вы перед программой предложили обсудить. что широкое применение электромобилей на самом деле приведет к ухудшению глобальной экологической обстановки, а не наоборот. Вот продолжайте.
Поясню?
Да, удивительно.
Да. Оно, может, звучит парадоксально, но давайте вспомним.
А это так, да.
Да, что, собственно, электромобиль, конечно, если мы говорим о локальной обстановке в городе, вот он ездит, причем тут можно, сказать, к электромобилям отнести, скажем, трамвай с троллейбусом тоже. Понятно, что выхлопов нету, все замечательно, воздух в городе чистый. Но мы же, в общем, не избавляемся от выбросов как таковых, мы их просто переносим в другое место. То есть эти выбросы будут делать, мы говорили о том, что электричество делается на угольных электростанциях. Вот они там будут, просто сконцентрированы там. А это, получается, выбросы снова золы, пыли, оксиды азота, серы и так далее, и так далее. Проигрыш, вообще говоря, идет, что самое интересное.
То есть, извините, электричество в электромобиле ниоткуда не возьмется?
Конечно. В розетке же оно должно где-то браться. Вот возвращаемся к проблеме, потому что половина электричества в розетке, оно из угля. И плюс еще топливная эффективность. Если, значит, в автомобиле у нас КПД двигателя 40% примерно, и у электростанции примерно такой же КПД, то есть нет никакого выигрыша. А вот как раз с топливным элементом, с топливным процессором, там КПД уже расчетные порядка 80% получается. То есть это резкий выигрыш еще и по топливной эффективности. Поэтому, конечно, со временем, когда у нас электричество, допустим, в каком-то светлом будущем станет все экологически чистым совершенно, тогда да, электромобили будут, так сказать, играть свою позитивную роль. Но пока что представить, что сейчас те же китайцы будут решать свою проблему тем, что все пересядут на электромобили и для этого построят еще пару угольных станций.
И Пекин покроется мраком окончательно.
Да, совсем.
И по нему будут ездить электромобили. И вопрос будет летать в воздухе. А что происходит? Там же сделали все правильно.
Совершенно верно, да. А получается, что, вот, то, что я говорю, что можно, если газифицировать уголь, делать бензин и пересаживать китайцев вот в таком варианте на бензинные автомобили, вот это оказывается решением проблемы, а не наоборот. Ну вот немножко парадоксально, но тем не менее вот такой интересный момент.
Удивительно, да, удивительно. Но времени, к сожалению, не так много. У меня еще есть несколько вопросов. Ну и все-таки к вашему, вот к этой, к вашей разработке топливный процессор. Стадия какая сейчас и есть ли будущее какое-то? Кто должен помочь, дать толчок? Кто будет катализатором этого процесса продвижения вот этой технологии на рынке и уже из области фундаментальной в прикладную перевести?
Ну, я тут вот не буду делать сильных заявлений, я не участвую в этой работе сам, вот поэтому я не очень себе представляю, что конкретно сейчас мешает двигаться дальше. Но был создан работающий прототип, был создан автомобиль. Если я правильно помню, он назывался Antel 3, то есть вот это авазовский автомобиль, Antel 2. Это был просто с топливным элементом, водородным баллоном. Вот Antel 3, он был уже с процессором с топливным. То есть с устройством для превращения бензина в водород. То есть это все работает, это может пойти рынок. Проблема там вообще в стоимости. Это стоимость автомобиля, то есть настолько будет вот стоимость силовой установки возрастать, что в целом стоимость автомобиля будет вдвое выше, чем, вот, скажем, автомобиль на двигатель внутреннего сгорания. Вот поэтому, собственно, был вот нужен этот переход. Хотели резко ужесточать экологический прессинг и через это вводить вот эти автомобили, но вместо них вот на рынок прорвались электромобили.
Андрей Николаевич, да, а времени у нас совсем немного, но кратко, может быть, охватите. Вот эти нарастающие объемы бытового мусора в глобальных масштабах, как каталитические технологии могут сделать вот, переработку именно бытового мусора экологически безопасной? То есть то, о чем мы говорили ранее, да, бросаешь вот в этот, не знаю, котел, не котел.
Ну, здесь ситуация такая, что, в общем, можно, во-первых, мусор эффективно сжигать. Это, в общем, людей пугает, конечно, строить мусоросжигательные заводы. Я просто хочу сказать, что горящая свалка – это гораздо хуже мусоросжигающего.
Да.
Вот, по экологическим показателям это намного страшнее. Но можно, есть катализаторы, мы ими занимаемся, хотя вот нету на промышленном уровне, есть это научные разработки, но, тем не менее, это катализаторы, позволяющие окислять диоксины. Очень трудно окисляемые вот эти опасные компоненты, хлорсодержащие. Вот. В принципе, можно на этой основе все-таки делать, обеспечить экологическую чистоту сжигания мусора. А вообще, в будущем скорее, я думаю, будут преобладать пиролизные и восстановительные технологии, то есть когда мусор будет перерабатываться не на энергию тепловую, а будут, собственно говоря, какие-то химические продукты.
Химические продукты.
Да, тот же бензин, допустим.
Да, или в случае то, что вы говорили ранее, сера, да, которая идет и на экспорт в том числе.
А сера будет там побочным продуктом.
Побочным,
может, скажем,
тоже,
да,
будет, да?
Вот, да, все равно можно из мусора там, ну, какие-то топлива, допустим, те же моторные.
К сожалению, время нашей программы истекло. Надеюсь, не последний раз мы встречаемся в рамках программы «Грани сибирской науки» на радио «Комсомольская правда» Новосибирск. Еще раз скажу, что сегодня в гостях у радио «Комсомольская правда» был Андрей Загоруйко, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Института катализа имени Борецкого СОРАН. Спасибо, до свидания, всего хорошего.
Грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.